Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю диалог неофита с человеком, который настолько мудро, глубоко и точно отвечает на каждый вопрос, что это даже несколько обескураживает меня как собеседника. И это огромное удовольствие. Я в очередной раз представляю вам моего собеседника, священника храма Александра Невского при МГИМО, отца Георгия Домби. Еще раз добрый вечер, отец Георгий.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. И то, о чем мы с вами говорим, правильно ли я понимаю, называется патрологией. Говоря о святых отцах.
Не совсем, потому что патрология изучает не просто святых отцов, а тех отцов, которые оставили после своей жизни какое-то письменное наследие. Не только плоды их святости, но и документы, учения, какие-то аспекты богословия и так далее. То есть, скажем, если говорить предметно, то святитель Николай Чудотворец не является субъектом изучения патрологии, поскольку его святость для церкви очевидна, но никакого богословского наследия он после себя не оставил, соответственно, мы не можем его отнести.
Но его же изречения, тем не менее, известны какие-то, или я ошибаюсь?
Возможно, церковное предание хранит какие-то из его изречения, но наличие изречений не является достаточным, чтобы относить данного святого к субъектам изучения патрологии. Патрология, говоря о том либо ином святом, обращает внимание на три аспекта его жизненного пути. Это биография, это сочинение, их количественное, качественное, да, содержательное, историческое наполнение и, конечно, богословие. Конечно, богословие. Вот, в частности, если мы говорим о святителе Николае Чудотворце, нам, конечно, трудно судить об особенности его богословия, за исключением того свидетельства, которое существует в церкви, о том, что он вел полемику с Арием на Первосвященском соборе, но это все-таки носит в большей степени характер предания, нежели какого-то исторического факта.
То есть документов не сохранилось, которые можно было бы изучать?
Насколько мне известно, не сохранилось. Ага.
И я, готовясь к нашей программе, наткнулся еще на термин патристика, то есть это тоже какая-то богословская дисциплина, предметом изучения которой также являются воззрения святых отцов.
Да, но здесь в большей степени, наверное, стоит отметить на именно пересечение этих терминов, которые имели место в генезисе развития давней научной дисциплины. Проще говоря, изначально патристикой называлось изучение богословия тех либо иных святых отцов. Впоследствии этот термин заменился патрологией, которая включает в себя не только изучение наследия, но и жизнеописание, и сами документы, которые после не сохранились. То есть патрология — термин более широкий, чем патристика.
Понятно.
И патристика — термин более древний, скажем, не древний, более молодой, да, в контексте именно названия научной дисциплины.
Более всеобъемлющий.
А патрология более всеобъемлющий, да. Патристика более частная.
Продолжая разговор о святых отцах. Сколько святых отцов знает патрология?
Ну, при самом ближайшем рассмотрении, я думаю, около 100. Около 100, то есть, опять-таки, мы говорим не просто о тех лицах, который изучает наука, а геология, наука о святых, да, патрология. То есть этот список достаточно лаконичен, поскольку не все святые далеко оставили после себя какое-то письменное наследие, и это совершенно очевидно, поскольку мы говорим о разнообразии подвига святости в церкви. Это и преподобные, это и святители, это, конечно, лучше, наверное, начать, прежде всего, с мучеников, да,
но также... А до мучеников разве не блаженные там идут?
Нет. Блаженные — это, насколько мне известно, все-таки одна из поздних проявление, скажем так, святости, уже более характерно для Средневековья и во многом получившее распространение все-таки именно в русской церкви, скажем так. Да, блаженные и святые врачи, и бессеребренники, и многие-многие те, кто стяжали благодать Божию, но оставили после себя какие угодно плоды, но только не письменные богословские труды.
Я все склонен упрощать, отец Георгий, простите мне эту дурную склонность. То есть святые, оставившие богословское наследие в виде рукописей, своих мыслей, сочинений, и повлиявшие тем самым на развитие церкви, признаны святыми отцами, и это официальное определение. Термин, если
да,
позволите.
Да, да, да. Но опять-таки здесь было бы неправильно создавать какую-то иерархию и говорить о том, что, скажем, святители занимают какое-то более высокое положение или более высокий авторитет, чем, скажем, великомученики, которые совершенно никакого отношения к богословию не имели. Они, скорее всего, были носителями внутреннего богословия, не выраженного в букве, в слове, но выраженного в своем поступке, в своем подвиге, в своей манифестации. Не случайно по-гречески мученик звучит как «мартис», что в переводе означает «свидетель». То есть это человек, который свидетельствует о реальности Христа в его жизни, о реальности воскресения, вере в это воскресение и о том выборе, который человек действует не просто как следствие какого-то аффективного состояния, а как причастности к реальному миру, духовному миру, который открывает Христос.
Угу. Если... Ну вот я так задумываюсь иногда. Я не так часто читаю святых отцов, сколько читаю современников своих, вот священников, которые размышляют. Они просто размышляют в нашем времени, на нашем языке, и мне понятно то, что они пишут, и мне легче это усваивать. Вот они, сейчас будет очень странный вопрос, вот они спустя какое-то продолжительное время, 50 лет, если я не ошибаюсь, после того, как их не станет на земле, они станут святыми отцами, оставив вот это вот наследие?
Это тайна. Я думаю, что, с одной стороны, как...
А в наше время вообще это возможно?
Абсолютно. Вопрос в понимании святости. Да, и вот мы начали нашу с вами беседу с этимологией, поговорили о библейском понимании этого термина «кадош», иной, другой, не такой, как все, но много что в нашем мире отличающегося, выходящего за какие-то рамки, но не имеющего отношения к Богу абсолютно, да, и здесь, конечно, это очень важно понимать в контексте того ветхозаветного откровения, которое сохранит церковь, но здесь важно также отметить и древнегреческую этимологию этого слова «святой». Это и слово «ирос», и «осиос», и «агиос», которые, по сути, являются, с одной стороны, синонимами, но, с другой стороны, носят очень разные оттенки. Если мы говорим о термине «агиос», то мы говорим о святости Бога. Если мы говорим о термине «ирос», то мы говорим о том, что посвящено Богу, принадлежит Богу. Например, это может быть Иерея священник или Иерон храм, и осиос, термин, который выражает скорее нравственную характеристику человека. Ну, например, это можно выразить эпитетом благочестия. Поэтому здесь святость является очень емким понятием, которое может выражать как и до некоторой степени энергийное, благодатное причастие к самому Богу, так и просто нравственные характеристики, ну, как скажем, например, честность, богобоязненность.
Это как принято говорить, моя жена святая женщина?
Я думаю, это призвание любой женщины, потому что любая женщина должна быть терпеливой.
Как вы только что сказали, есть идеалы абсолютно недостижимые, отец Георгий. У меня вот какой вопрос еще. Когда речь идет о том, чтобы причислить того или иного достойного человека к лику святых, очень подробно разбирается вся его жизнь, правильно понимаю? Если есть какие-то сомнения, то ли в нравственности, то ли в его поступках, то ли в совершенстве духовного жизни, такого человека в лике святых не прославляют.
Ну, не всегда такое бывает, потому что существует целый ряд факторов, критериев, которые позволяют причислить того или иного человека к лику святых. Прежде всего, конечно, это его православная вера. То есть вера человека должна отвечать символу веры православной церкви и другим особенностям вероучения. Конечно, это связано и с, до некоторой степени, безупречной жизнью этого человека. Нередким является наличие чудес, которые происходили и при жизни этого человека, и после его блаженной кончины. Ну и, наверное, существенным признаком здесь важно отметить и до некоторой степени всенародное почитание. И вот это всенародное почитание, оно подчас может и до некоторой степени перекрыть вышеуказанные критерии, ну, конечно, за исключением веры, правильной веры, православной веры. И такие свидетельства были. Поэтому я думаю, здесь важно прежде всего отметить волю Божию к прославлению того либо иного человека. Не столько обращать внимание на какие-то формальные признаки, а именно...
По формальным признакам Мария Египетская бы не прошла.
Ну, по формальным признакам, да, не прошла бы Мария Египетская, но, опять-таки, Бог прославляет тех, кто прославлял его при жизни. «Дивен Бог во святых своих», говорит псалмопевец. И всякий раз, когда мы сталкиваемся с канонизацией, насколько я мог об этом судить, того либо иного святого, имеют место действительно какие-то чудесные проявления, доказательства, свидетельства, которые позволяют указывать на необходимость, ну, если можно так выразиться, на церковную целесообразность канонизации того либо иного угодника Божия. Каждый христианин является угодником Божьим. Христианин — это представитель народа святого, человека, взятого в удел, как мы знаем. Это святость потенциальная. Мы, исходя из Божественного Откровения, понимаем, что во Христе мы все спасены Его жертвой, Его кровью, Его любовью к нам. Но, с другой стороны, это спасение мы должны усвоить, и на это нам дается вся наша жизнь. Она не короткая, не длинная, она такая, сколько необходимо каждому конкретному человеку для усвоения этого спасения, если мы говорим, конечно, о христианах. И в связи с этим каждый христианин, он потенциальным является святым, он является потенциальным насельником Царства Божьего, небесного Царства, небесной Церкви, той церкви, которую составляют святые.
А святость — это воля Божья, вы сказали, однако святыми даже не назначают и не присуждают это звание, а причисляют к лику святых людей люди, тем не менее.
По воле Божией, несомненно. Да, потому что святость — это надежда Бога на человека. Святость — это причастность человека к Богу по благодати, не по естеству, а по благодати. Но захочет ли сам человек этого? Вопрос открытый, и, как мы уже отмечали, это не всегда человек хочет быть причастным к Богу.
Вы сказали, в истории православия сейчас где-то около 100 святых отцов. Вот самый последний по времени, по хронологии, кто был причислен к этому званию, кто это был? Я пытаюсь понять по возрасту, по эпохе.
Если не говорить о патрологическом все-таки контексте, а говорить все-таки о тех угодниках, которые заслужили всенародное почитание, то, я думаю, здесь уместно отметить представителя Ивлатской церкви Паисия Святогорца. Наверное, он один из последних, кого церковь причислила к лику святых, Ивлатская и Русская православная церковь также. Насколько мне известно.
А Паисий Святогорец — это, получается, 20 век. А почему читать святых? Я часто слышу вот этот назидательный совет священников. Читать святых не менее важно, чем читать Слово Божье, чем читать Евангелие.
Потому что святые для нас являются не только свидетельством присутствие Бога на земле, как воплощение евангельских идеалов, но и ответом на те вопросы, которые часто у людей возникают при изучении Священного Писания, как Ветхого, так и Нового Завета, и именно в лице святых, в их реакции на те либо иные жизненные события мы видим, как, говоря современным языком, этот божественный духовный закон работает. Что делать, если мы соблюдаем заповеди, и что может произойти, если человек их не соблюдает. С одной стороны, подражать святому, наверное, мягко скажем, тяжело.
Это да.
Но и для некоторых людей даже невозможно. Но, с другой стороны, жизненный путь святого является иллюстрацией. Не какой-то философской категории, если мы говорим о евангельских добродетелей, а о той реальности, которая открывается в том случае, если человек хотя бы пытается соблюдать заповеди и воплощать в своей жизни евангельские добродетели. Святые нам об этом красноречиво повествуют своим жизненным путем. Конечно, этот путь скорбный, конечно, он сопряжен с подвигом, но мы понимаем, что где есть развитие, где есть прогресс, там есть и неудобство, и боль, и страдания. Это неизбежно. Человек либо прогрессирует, либо деградирует. А где есть прогресс, там, соответственно, есть усилия, есть какие-то неудобства.
А если он стоит на месте и не двигается вперед, он неизбежно откатывается назад.
Такое бывает только в экономике.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о наследии святых отцов и о том, почему важно не просто знакомиться, а постигать это наследие с нашим гостем, со священником храма Александра Невского при МГИМО, отцом Георгием Думби. Если бы вас попросили дать совет человеку, который еще никогда не читал вот именно работы святых отцов, с чего бы вы посоветовали ему начать? Потому что читать это, ну, скажем прямо, непросто. Это еще сложнее, чем читать Слово Божие.
Да, несомненно. И особенно в связи с тем, что, как уже мы обращали внимание на преемственность святости, скажем так, в церкви, выражение этой святости и формулировки, которые мы встречаем в святоотеческом наследии, могут быть разными. То есть это как бы ведется речь об одном и том же, но на разных языках. Это совершенно нормально и естественно, потому что люди разные. И в этом, несомненно, присутствует промысел Божий, потому что через святых Господь, мы в это верим, говорит с разными людьми. Со всеми вместе и с каждым по отдельности. Тем жизненным опытом, тем миром, которому причастен конкретный святой. Да? И здесь, конечно, хочется как-то естественнейшим образом обратить внимание на то наследие, на те сочинения, которые читал я, но, наверное, это было бы не совсем уместно.
Но с чего вы начали, отец Георгий? Ведь было же время, когда вы начали.
Да, совершенно верно. Одним из первых книг это были «Аскетические труды», это «Никодим Святогорец», «Невидимая брань» и «Древний Патерик». Но я думаю, что не совсем было бы правильно советовать читать это всем христианам, поэтому я бы порекомендовал читать в большей степени наших современников. Это, конечно, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. Люди, которые, во-первых, были святыми, канонизированные церковью, во-вторых, имели богатейший духовный опыт. И, наверное, в-третьих, что важно отметить, они изучали в подлиннике творения святых отцов их предшественников. И древних, и средневековых, отчасти переводили их. Феофан Затворник известен прежде всего нам тем, что он составил краткую версию «Добротолюбие для мирян», так называемого, потому что «Добротолюбие» — это целый сборник, большой сборник святоотеческих поучений, изречений, аскетического жанра, скажем так, на греческом языке это трудно называется «филокалия», «красотолюбие», да, то есть это наука о том, как приобщиться к красоте, как раскрыть себе эту внутреннюю истинную красоту. В этот сборник входит сочинение порядка 40 более даже, чем 40 святых отцов. Ну, конечно, для обычного человека, особенно того времени, в котором жил святитель Феофан Затворник, это было невозможно, он составил краткую версию. Адаптированную для, скажем так, обычного человека, ординарного человека.
Но ординарного человека того времени.
Ординарного человека того времени, но удивительно, что даже читая в наше время, мы практически не замечаем разницы.
Серьезно?
Во внутреннем мире и даже с точки зрения филологии. Немножко, да, может быть, где-то что-то режет слух, но в целом я помню свои восприятия, я читал его как своего современника. И это было удивительно, насколько те темы, которые он затрагивал, были актуальны, и форма выражения соответствует нашему восприятию.
У меня-то вот как раз ощущение, что человеку 21 века, вот в этом потоке односложной информации, примитивной довольно, но очень агрессивной и плотной, воспринять вот этот слог, вот этот язык и, самое главное, вот ту информацию чрезвычайно сложно. Она же не ему адресована. У нас другое восприятие слова. Да у нас слов таких уже, наверное, и нету, потому что все слова, они будто бы значение поменяли. И ты действительно читаешь это как будто бы на иностранном языке, который ты, в общем, толком и не знаешь.
Поэтому действительно такова особенность существует, но нужно пробовать, нужно искать и не полениться пойти в соответствующую либо библиотеку, либо, может быть, книжную лавку и почитать, посмотреть, найти того святого, который будет разговаривать конкретно.
Вот то есть это надо искать, это все надо, индивидуально.
Это надо искать. Но здесь совершенно неправильно было бы понимать, что будто бы святые пишут каждый о чем-то своем. Нет, они пишут о Боге, который проявляет себя в Святом Духе, благодати, нетварных божественных энергиях, но через призму субъективного восприятия того либо иного, в частности, святого или церковного писателя. Или церковного писателя. Вот хочется здесь отметить в связи с вышесказанным те же письма преподобных оптинских старцев, а людей, которые, наверное, с точки зрения и учености, и какой-то, может быть, богословской подкованности, не отличающиеся своими достижениями, но, с другой стороны, насколько вот эти короткие, легкие, поверхностные, может быть, на первый взгляд, истины актуальны и важны для нас, и отрезвляют и наше сознание, наше сердце, возносясь с земли на небо, я думаю, что вот прежде всего, помимо Феофана Затворника и Игнатия Брянчанинова, наверное, стоит обратить внимание на сочинения именно этих угодников Божьих, которые очень доступны и совершенно не, как бы мы сказали, наверное, современным языком, не грузят на сознание наше, да, может быть, какими-то либо анахронизмами, либо, может быть, какими-то богословскими терминами. Но, знаете, с другой стороны, вспоминаются слова Григория Паламы, да, который, я думаю, всем известен. Мы недавно его вспоминали в контексте Великого Поста. Он был человек очень образованный, очень эрудированный и духовно опытный. И, в частности, это выражалось в его сложном слоге, сложном языке. И мы на это часто обращали внимание, говоря, что вас не понимают люди, что вы говорите. Что вы пишете. И он, как-то не смущаясь, говорил следующее, что лучше поднимать землю на небо, чем небо опускать на землю. Поэтому, наверное, все-таки эту мысль тоже нужно учитывать.
Есть земля, которую на небо поднять чрезвычайно сложно. Я задал вопрос тут, говорю, слушай, а вот если начинают читать святых отцов, чего? Мне говорят, ну самое основное произведение, с которого ты должен начать, это «Лествица». И я пошел, и я открыл «Отец Георгий». Это без вариантов. Открыл труды вот Иоанна Лествичника, «Лествица» или «Скрижали духовные». Я вот просто нашим слушателям, чтобы проиллюстрировать всю степень моей растерянности, я просто прочитаю начало. «Из всех созданных...» Это просто первая глава. «Из всех созданных благим и преблагим и всеблагим Богом нашим и Царем, разумных и достоинством самовластия почтенных существ, одни суть други его, другие истинные рабы, иные рабы непотребные, иные совсем чужды его, а другие, наконец, хотя и немощны, однако противятся ему». Можно я скажу слово «непонятно»? Тяжело понять, о чем идет речь. Как с этим быть?
Ну, на самом деле, «Лестница» относится к жанру аскетической литературы.
Все-таки это не мне написано.
Я думаю, это написано...
монахом.
Несомненно, это написано, наверное, лестничником, но...
Это адресовано монахам, я имею в виду.
Это адресовано христианам, да, но не всякий человек на, скажем, начальном этапе своего пути к Христу может уразуметь, понять, о чем идет речь, и в этом нет проблемы, потому что перед каждым человеком ставятся свои определенные задачи Богом, которые ему надлежит проходить. И в своем начальном духовном пути совершенно было бы неправильно обращать внимание на столь сложные и в духовном плане и возвышенные произведения, да, как подобно тому, как, скажем, первокласснику давать читать какие-то научные работы.
Вот это мое состояние. Вы очень точно описали и уловили суть моей
проблемы. Хотя, опять-таки, однако, то есть там содержатся истины, духовные реалии, да, но они могут быть непонятны, недоступны человеку, начинающему свой путь.
Нет никаких сомнений в том, что это истины. Я страстно хочу их постичь и хотя бы прикоснуться к ним, но вот этот язык. И часто сталкиваюсь с тем, что это действительно адресовано не мне. Неспроста я сказал вам, вот, что это адресовано монахам, а вы уточнили, что христианам. Дело в том, что не так давно у нас перед Великим постом был в гостях один священник, который указал мне на мои вопросы относительно покаянной молитвы Ефрема Сирина, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия. Я говорю, что это за список грехов таких? Ну, есть у меня гораздо более неприятные грехи. Он говорит, так это не тебе написано. Это монахам написано, в первую очередь. Молитва покаянная Ефрема Сирина адресована монахам. И это монахи хотят вот таким образом избавиться от своих самых острых, актуальных и наболевших грехов.
Молитва Ефрема Сирина, по мнению некоторых святых, содержит в себе все православие, как они выражали это. Поэтому, может быть, да, действительно, это звучит несколько пафосно, но в этом контексте, я думаю, не совсем правильно сужать субъектов этой молитвы и адресовывать ее исключительно к монашествующим. С одной стороны, с другой стороны, монашество несет в себе идеалы евангельских заповедей. Да, то есть это своего рода квинтэссенция. Это некая максима, да, как жить, в каком формате жить, если мы хотим быть со Христом, идти со Христом, да. Опять-таки, не все имеют это призвание быть монахом, не все имеют такую возможность внутреннюю, такие духовные качества, но это служение самоотверженности, чистоты, любви, терпения, трудолюбия, оно же может проявиться и в семье, и на работе. И мы знаем много примеров, когда из истории церкви, когда люди, имея семьи, имея какие-то социальные, светские послушания, на определенном этапе своей жизни принимали постриг. Так было, так есть, и так будет. Вопрос, и вот очень интересный, вы привели отрывок из «Лестницы», mm-hmm. который как раз нам указывает на то, что существует определенная, с одной стороны, иерархия отношений человека с Богом, но с другой стороны, да, здесь эта иерархия, наверное, обращает внимание на негативный аспект этой иерархии, да, на тех, кто стремится к Богу, кто делает вид, что его не существует, и тех, кто его прямо отвергает. Да? Вот, это, скорее всего, такая вот иерархия отношений. Но есть еще и жанровые отношения. Да? Я хочу сказать то, что нельзя полагать, будто бы монашествующие более угодны Богу, чем люди, которые воспитывают детей или занимаются каким-то светским послушанием, может быть, представители светской власти тоже, да, и так далее. То есть совершенно речь не об этом, а речь о тех талантах, которые Бог доверяет человеку и надеется получить от него дивиденды. Ну, надеяться не вследствие своей алчности и корыстности, ибо Бог бесстрастен, а надеяться, это мы понимаем, антропоморфизм, который выражает его желание, благо человека, потому что человек может пребывать в гармонии, в мире и до некоторой степени в том счастье, о котором мы вначале рассуждали, только тогда, когда он творит волю Божию, когда он воплощает замысел Божий о себе, пытается, конечно, его воплотить, хочет сначала, но потом и пытается это сделать, что, опять-таки, невозможно сделать без Бога. Поэтому здесь мы уже, конечно, говорим о Христе, о благодати Божией, о таинствах церковных, которые, опять-таки, необходимы всякому, кто истинно верен Богу.
И это прекрасная не точка, но многоточие, поскольку я надеюсь еще вернуться к этому разговору, в нашей беседе о наследии святых отцов и о счастье, потому что сегодня мы в течение всего часа, по большому счету, говорили о том, как быть счастливым в единении с Богом. У нас в гостях был священник храма Александра Невского при МГИМО, удивительный, глубокий собеседник, Георгий, отец Георгий Думби. Спасибо вам большое, всего доброго.
Христос воскресе.
Воистину воскресе, отец Георгий. Я Александр Ананьев. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».